Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня вместе со мной в московской студии «Радио Свобода» лидер ЛДПР, вице-спикер Государственной Думы России Владимир Жириновский. Ну, в каком-то смысле и по случаю 20-летия политической деятельности. Я правильно понимаю, Владимир Вольфович, что есть такой юбилейный момент
нашей
встречи?
Конечно, да.
А вы с какой даты отсчитываете?
13 декабря 89 года. Мы учредили. 31 марта 90-го был первый легально открытый съезд. Вот мы 31 марта, неделю назад, отмечали это тоже 20-ю годовщину уже первого съезда. То есть весь год у нас юбилейный.
90, да, ну давайте об этом тоже поговорим. Я напомню слушателям телефон прямого эфира 8 800 222-12, бесплатный для жителей всех регионов России. А пока для начала пользуйтесь пейджером в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода», смс-сообщение можете посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Владимир Жириновский в нашей студии. И я начну с события дня. Начался допрос в Хамовническом суде Михаила Ходорковского на втором процессе. Экс-глава ЮКОСа выразил убеждение, что этот судебный процесс политически и коррупционно мотивирован, и объясняется опасением некоторых людей, что он выйдет на свободу, желанием присвоить право собственности на крупную нефтяную компанию. И также Ходорковский говорит, что причина уголовного преследования в том, что он поддерживал независимую оппозицию. «Я свою вину не признаю», отметил глава, бывший глава ЮКОСа. Ну что, Владимир Вольфович, за что судят Михаила Борисовича Ходорковского?
Я думаю, здесь наиболее лучший вариант был бы, если бы он, допустим, действительно уехал бы за границу.
Так кто же его из тюрьмы-то отпустил?
Ну, до тюрьмы он мог это сделать.
А теперь?
И сейчас он может это сделать.
Как?
Пусть обратится за помилованием к президенту.
Так его ж судят. Он сейчас не может за помилование обратиться. Второй суд.
В любой момент он может обратиться, и президент может принять любое решение. Это единственный способ избежать любых процедур, любых обвинений. Когда он просто, как гражданин России, обращается к своему президенту, просит прекратить все дела в отношении его и дать возможность ему пожить некоторое время за границей.
Все. Так это значит признать свою вину. Знаете, дело в том, что Дмитрий Медведев же говорил, что помилование связано с признанием вины, хотя это нигде не указано, но практика такова.
Но акт о помиловании издает сам глава государства.
То есть
он может
сдать
ее в любом варианте. Просто кто обращается, он, может быть, там в обращении к президенту формулирует свое обращение, исходя из того, что он осознал, что он уже как бы уже испытал много проблем, трудностей, что у него плохое здоровье. Нет, чисто бумага. Вот бумага рождает власть, в данном случае бумага рождает свободу. Мне непонятно, Михаил Борисович, его ситуация. Ну, зачем гробить свое здоровье в тюремных застенках? Уехал бы в любой европейский город, спокойно там жил. Какое-то время пройдет, и всегда можно вернуться. И дальше продолжить какие-то свои проекты, и все. Зачем создавать себе мучительные варианты? Это же действует очень отрицательно на его здоровье.
Вот вы заботитесь о его здоровье,
да.
А я вас спросил ведь не о здоровье, а о том, политический ли это процесс, как считает Ходорковский.
Ну, он его расценивает, его расценивает как политический, исходя из того, что он считает, что основные гонения против него начались тогда, когда он стал очень активно поддерживать все политические партии, кроме ЛДПР.
Вам не давал денег?
Нет.
И
об этом сказал Касьянов. Касьянов об этом сказал в Страсбурге на Европейском суде, что ЮКОС поддерживала большинство партий оппозиционных, там Яблоко, СПС, КПРФ, но кроме ЛДПР.
На «Единой России» это тоже, наверное, там были люди свои, правда?
Может быть, конечно.
Помните, там чистили партию?
Да, там могло быть. Вот, то есть он вложил огромные деньги, он тем самым показал, что он серьезно взялся за желание добиться какой-то политической власти. Ведь многие поддерживают, но это незаметно, и никаких политических условий не ставят. А из его разговоров яствует, которые, может быть, подслушали, или он где-то открыто говорил, что вот они делают ставку на переход парламентской республики, а для этого нужно иметь большинство своих депутатов, и тогда они назначат своего премьер-министра и будут проводить свою линию. И к этому были сделаны шаги в том плане, что уже значительная группа депутатов находилась в списках, или тогда уже не было округов, собственно, и они могли уже иметь свое влияние в парламенте.
А если бы у них было близко к большинству, вы бы к ним присоединились?
Никогда бы.
Почему?
Потому что это противоречит,
часто присоединялись к большинству.
Противоречит нашим взглядам. Ведь он хотел свою компанию ЮКОС продать иностранцам. Это было бы опасно, поскольку мы не знаем, какие были бы условия продажи нефти этой компании, наших ресурсов. Мы наблюдаем за Сахалином. Там много иностранных компаний, но мы не видим плюса для России.
Нам столько какой завод по сжижению газа построили?
Хорошо, я завод видел, построили. Хороший завод. А где прибыль, что мы видели? Вот смотрите, Сахалин живет великолепно.
А в бюджете?
Ну хорошо, мы не чувствуем.
Вы на Майбахе ездите за государственный счет?
Я вот Майбаха не имею. А машины у меня самые разные были за 20 лет. Например, и ЗИЛ у меня, и Чайка была, и Волга сейчас
вот
есть.
Вот там прибыль, Кивер. Там прибыль. Я смотрю, Государственная Дума, все хорошо,
да?
Это хорошо.
Чем?
Как? Ремонт за ремонтом. Оборудование всегда новенькое, все процветает.
Вот у меня нет никакого ремонта, я все отказывался. Теперь, видимо, сделаю в этом году, потому что что же у меня
так
самые худшие помещения.
Так что, видите, Владимир Вольфович, деньги-то есть.
То есть машины у нас,
были.
Например, у меня машина уже 20 лет служебная. Была Audi, сейчас BMW, калининградской сборки.
Слушайте, ну хорошо, а вот частная компания ЮКОС увеличивала добычу нефти, а теперь государственная компания не могут увеличить добычу нефти. Видите, Ходорковский-то полезен был для общества в этом смысле.
Я согласен. Многие люди полезны, но не нужно ставить
так,
себя...
Так, может, вы его в амнистию включите?
Пожалуйста, мы готовы. Мы готовы, но большинство голосов у «Единой России». Поэтому мы не можем в проект постановления вставить те статьи, по которым проходит Ходорковский, с тем, чтобы их тоже освободить.
И другие
противники. Противники того, чтобы сажали в тюрьму по любым экономическим преступлениям. Давайте с него деньги возьмем, и все.
Он заработал... Уже взяли, уже компанию забрали.
Куда все, идти? Все. И в этом смысле можно было договориться. Ему же предлагали уехать, он не хочет уехать.
Так а зачем ему уезжать? Его уже осудили,
да,
он уже отсидел полсрока.
И теперь его судят... сейчас, пускай договорится.
Ну, вам не кажется, что это смешно, Владимир Владимирович?
Да.
Смотрите, его судят за что? Сначала его судили за то, что он не заплатил налоги.
Да.
А теперь его судят якобы, что он украл нефть. Скажите, пожалуйста, как можно платить налоги с украденной нефти?
Ну, шизофрения какая-то. Речь о другом может идти. Допустим, какие-то объемы нефти были добыты и переправлены за границу, минуя расчеты в российских вот этих финансовых органах.
Так.
Я знаю из Симала, с места мне говорили. Ведь я сейчас у вас выступаю, я ведь не стою около бензоколонки,
ну,
около,
да.
около этой, как ее, скважины. То есть там мне говорили, что сотни тысяч тонн мазута было отправлено, десятки эшелонов по 60 этих цистерн, за границу, с Ямала. Это не Ходорковский, другие.
Не Ходорковский, там у него не
мимо,
было бизнеса.
И мимо, мимо кассы, мимо российской кассы. И деньги оставлены там.
Так может всех надо было судить, всех, кто нефть
проверять
занимался?
Надо, проверять. Проверять нужно и контролировать.
И
это
доверять.
Огромные деньги. Огромные деньги. Я согласен с тем, что частный сектор может работать эффективно. Но пускай он вкладывает и в добычу, не только в добычу, но и в разработку некоторых, в геологию, в подготовку кадров, в инфраструктуру, строит города, дороги. То есть, чтобы люди чувствовали, вот частная фирма, и как стало хорошо жить там.
Ну, у Лукойла проблем нет. Скажите, ваша партия враг Ходорковского? Смотрите-ка, депутат ЛДПР Рабельцев написал в прокуратуру донос на независимую газету за то, что она публикует статью Ходорковского. Зачем это он делает? Он с вами это согласовывает?
Он у нас свободная партия.
Как? Мы партия Рабельцева?
Ни в коем случае. И не партия Жириновского. Это 200 тысяч граждан России, в основном представители среднего класса, в основном это молодежь до 40 лет, много молодых, 25-20 лет. То есть я им никто ничего не запрещает. Но здесь, я считаю, немножко, может, он перебрал. В том плане, что получается, что и на прессу он как бы нападает. Мы сторонники свободной прессы. Хотя иногда нам искажают факты и подают нас не в том свете, как надо. Но мы все-таки считаем своим долгом поддерживать полностью свободную прессу, независимые суды. И мы соответствуем нашему названию. Либерально-демократическая партия России.
Да.
Самая демократическая, самая либеральная.
Слушайте, а я вам читаю от слушателя. который пишет: «Антилиберальная, антидемократическая партия создана по разработке КГБ для развала демократического движения, за что чекисты дали Жириновскую медаль». Владимир Салтая пишет.
Ну, вот как, Владимир,
наехал.
Значит,
на вас.
Медали и ордена дают разные ведомства депутатам за то, что мы сотрудничаем в разработке законов, нужных данному ведомству, нашей стране. Это вовсе никакого значения не имеет для того, чтобы увязывать с тем, что этот человек, депутат, находится под контролем или как-то прислуживает какой-то структуре. Это раз. Во-вторых, партию мы создавали в советский период. Ни одной партии не было. Мы были первые. И когда это Володя Салтай, который сейчас написал эту СМС-ку, он вообще еще не родился. Это было 21 год назад. Поэтому мы создали. Мы выбрали это направление, либерально-демократическое, и мы угадали. Сегодня страна идет именно в разрезе либеральной революции. Произошла либеральная революция с 89-го там по 90-го.
Но не демократическая уже.
А поэтому это уже не наша вина. Мы ни либеральную не проводили, ни демократическую. У нас большинства не было. Мы критиковали жестко и Ельцина, и Гайдара, и Чубайса, и Старовойтова, ну, многих там, всех.
Да и коммунистов критиковали, это правда.
Коммунистов еще страшнее критиковали. Мы очень не согласны с теми репрессиями, с теми извращениями, которые были в сталинско-брежневский период.
Время для короткого объявления. Владимир Жириновский продолжит после него.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Условия содержания в российских тюрьмах в связи с пугающей статистикой, обнародованной чиновниками. Обсуждаем с правозащитником Наумом Нимом и журналистом Ольгой Романовой.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем разговор в прямом эфире с вице-спикером Государственной Думы России, лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.
Вот чтобы закончить с этим Сабельцевым. Вот я его критиковал сегодня. Он очень жесткий человек. Мы не можем его, говорится, перевоспитывать. Но это наши граждане. Вот он окончил военное училище очень мощное Верховного Совета РСФСР. Он очень много занимается проблемами безопасности, тюрем.
С Шендеровичем собачиться.
Вот, сюда, я против этого. Ну, как-то он любит вот такие какие-то споры, дискуссии. Вы можете его критиковать, сколько
хотите.
Да,
вот министр Адамова предлагал шлепнуть за границей, чтобы тот не выдал военную тайну.
Все это я ему высказывал. Я считаю, что это перебор, но это его свобода личности. Мы будем надеяться, что он сделает какие-то выводы, какие-то...
Если вы за свободу, как вы относитесь к заявлению депутата Госдумы от «Единой России» господина Шлегеля, который предусматривает, законопроект подготовил, предусматривающий запрет на любые трансляции в прессе заявлений террористов и воспроизводство заявлений террористов? То есть, в общем, меньше знаешь, крепче спишь.
Но здесь какая сторона может быть? Может быть, нужно просто рекомендовать нам всем после теракта не очень... скажем, показывать жертвы, кровь.
Там, не, он не о жертвах, он вот там типа заявил, этот Умаров, что значит он берет за себя, да, на себя ответственность. Вот не показывать или там не рассказывать. Какая-то цензура получается.
Цензура, ЛДПР всегда против. Мы за самую свободную прессу, просто чтобы во время терактов или до них не нанести вред. При подготовке задержания участников будущих терактов или же после совершения теракта, чтобы это их не изображали бы героями. Но мы, конечно, понимаем, что Госдума не поддержит этот закон, потому что трудно потом определить, кто закроет информацию. Могут закрыть всю, и мы вообще ничего не узнаем. Это людей трудно готовить психологически к возможной ситуации с тем, что люди могут оказаться рядом с совершившимся терактом. В этом ведь проблема. Кто примет решение? Примем закон, информацию дозировать или даже закрыть. Или будут закрывать не только по этим событиям, но и по другим. И это может привести к тому, что мы опять превратимся в полузакрытую страну.
Да, ни террористов, ни стихийных бедствий, ни авиакатастроф, как в Советском Союзе. А вот вы были у президента Дмитрия Медведева. Там ваши коллеги по Думе, господа Грызлов и Миронов, жаловались на прессу, что неправильно теракты освещают. А вы как к этому отнеслись? Тоже пожаловались на кого-нибудь?
Нет, я обязательно сделал упор, чтобы ни в коем случае... Вот я подобного рода замечания сделал. Чтобы не очень красиво подавали вот эти результаты теракта. Потому что дети растут, им кажется, что это нормально. Вот где-то там взорвали, валяются люди, там разорванные части тела. В этом смысле как бы ракурс изменить. Нельзя закрывать информацию, нельзя вводить какие-то элементы цензуры, по Конституции запрещена цензура. Но вот какой-то элемент регулирования, может быть, или возбуждение, допустим, вызывает. Допустим, там была статья «Месть за Кавказ». Тогда у многих русских может возникнуть впечатление, что это мстят кавказцы. И это может вызывать, конечно, может быть, не совсем добрые отношения.
Это вопрос Кавказа. Профессионализма и ответственности журналистского сообщества.
Да, вот об этом идет речь. Только об этом. В этом аспекте нужно подавать информацию, чтобы не вызвать у людей лишнего озлобления. Потому что разозлить людей очень легко. Попробуйте их помирить потом.
На этой встрече там одни говорили, наверное, о смертной казни, как Зюганов, что надо ее восстановить. Другие какие-то свои рецепты предлагали борьбы с терроризмом. А что вы, Владимир Вольфович, что ваша партия предлагает?
Ну, вот Зюганов, еще раз как бы я хочу сказать, что это конъюнктурщики, эти коммунисты. Всем понятно, что мы никогда больше не восстановим смертную казнь. Все. Вопрос закрыт. Мы в свое время тоже говорили, давайте, давайте. Но это бесполезно, понимаете? Может, каждый раз...
То есть пошли в Европу назад не идти уже, правильно?
Вся Европа отказалась. И...
Один Лукашенко остался.
То, что касается терактов, сам смертник себя уже убил. А вот пособников, любых соучастников, любых, абсолютно любых, самый маленький, вот пиджак ты ему дал на время теракта.
А ты же не знаешь, что это террорист.
Но имеется в виду, что знают. Они группа,
а
одна семья.
Надо.
Они
Вы
едут.
Юрист.
Они едут. То есть это все будет подтверждено. Вот провожали этих женщин до метро. Ну, вот 20 лет тюрьмы. Каждому соучастнику. Вот кто-то приехал монтировать эту взрывчатку на поезд, потом поезд примеряли как портной, там, нацепить и так далее. То есть вот все, которые завязаны на этот процесс, кто-то готовил этих женщин, обрабатывал их психологически, не один день, может быть, а несколько недель, несколько месяцев. Кто-то их перевозил из одного аула в другой аул, помогал прибыть в Москву. То есть по цепочке все, кого удастся выявить, 20 лет тюрьмы.
Вот слушайте, это а вот смотрите, ни ирландских террористов, ни баскских террористов, ни каких-то еще. Так вот такими мерами и не запугали. В конце концов пришлось как-то договариваться, идти на политические соглашения, откалывать радикалов от нерадикалов. Вот. В конце концов получается, что вот в нынешней ситуации на Кавказе некоторые эксперты говорят, что Россия, просто российская федеральная власть, стала, так сказать, вот в религиозном отношении на сторону одних религиозных, так сказать, течений против других. Это же неправильно.
Ну вот здесь тоже как бы есть ли определенный момент. Действительно, репрессиями это не остановить. Это люди отпетые, отъявленные. Это идеологическая борьба. Некоторые говорят, причина безработицы. Слушайте, безработица по всему миру. Но террористы...
Но там большая безработица на Кавказе.
Ну, она большая, опять же, искусственно большая. Никто им не мешает. К нам вьетнамцы приехали за 20 тысяч километров. Кто им мешает с Северного Кавказа приехать 500 километров на север или на 1000 километров, и там для них будет работа.
Ну, едут.
Поэтому это
не везде работа есть.
Это искусственный момент. Главное, если это идеологически. Политическая причина террора. Это извне подталкивают мусульманские страны, какие-то западных стран, спецслужбы и так далее. И находят внутри. Находят внутри пособников, сторонников. Это национал-сепаратизм. Это религиозные определенные веяния, это раскол, это клановость. Тут целый набор причин.
Ну, знаете, с одними, наверное, можно договариваться, а с другими нельзя. Имеется
согласен.
В виду террористы, сепаратисты,
давай
религиозные
искать.
Разные течения. Это же разные силы.
Согласен.
Кадыров где воевал-то? На какой стороне сначала
сперва
воевал?
На той стороне,
но
против
так...
нас.
А теперь кто?
Теперь он вроде
служит
бы...
Владимиру Владимировичу
да,
Путину.
Вроде бы, да.
Вроде бы или служит?
Я же не знаю, вы понимаете. Потом выявится,
а
что он
не
так, уж, не так уж служит. Меня везде пускают. Я там был.
Вы в Чечне
раз.
Давно были?
Был я, пожалуйста, в Чечне, и при Кадырове был, везде был. И в Махачкале был, и в Нальчике. Везде был, за границей везде был. Поэтому мне нет проблемы. Я считаю, что Кавказ в целом тяжелый регион. И был таким тяжелым всегда, и при царе, и при советской власти, и сейчас. Поэтому там целый комплекс мер будет приниматься, и я думаю, постепенно удастся затушить до минимума любые эксцессы, связанные с Северным Кавказом.
Знаете,
и,
конечно, в общественном мнении есть такая позиция, что вообще надо либо его отделить, либо передать Кавказским республикам совершенно особый статус, ну, конфедеративный, скажем так. Так Чечня, она фактически со своей армией живет теперь, со своими структурами, со своими судами, не подчиняющимися никому.
Пойти по пути предоставления максимальной автономии и максимально передать им полномочия, то отрицательные последствия у нас все равно останутся. Все равно к нам будут приезжать террористы и криминал, и Россия будет страдать. Поэтому если когда-то...
Вот вы даже сами говорите, Россия будет страдать.
Да, поэтому
а
если...
А Кавказ не Россия?
Нет, если мы им отдадим максимум полномочий, вот тогда от их деятельности в России, ну как сказать, что не на Кавказе, а у нас. Я скажу, в Москве, а не только в Москве, они могут действовать в масштабах всей страны. То есть вред останется. Поэтому деньги, полномочия, статус не играют роли. Всегда на Кавказе при поддержке внешних сил будут находиться экстремисты, фанаты, которые будут бороться с Россией как со страной.
То есть вы твердый унитарист?
Да, да. Надо создать другие вообще регионы, особый Кавказский пограничный округ.
Так уже создали округ там, Клопонина.
Это обычный федеральный округ, 8-й. А надо всю власть передать в руки каких-то специальных органов. Как вот бывает погранзона, там все, всеми вопросами командует начальник погранзаставы. Или еще кто-то, так сказать. То есть администрация другая.
То есть оккупационный режим, что ли?
Ну почему оккупационный? Вы же сами говорите, что это Россия. Это же Россия.
Ну можно же по закону. Чрезвычайное положение, осадное положение.
Ну это дорого все. То есть нужно найти дешевый вариант, но практичный, чтобы
вот Рамзан Кадыров дешевый вариант.
Дорогой. Огромные деньги идут на Северный Кавказ. Сейчас то же самое будут делать Ингушетия. Миллиарды и миллиарды ежегодно будут идти туда.
А что вам жалко? Это же Россия.
Да?
Это же Россия. Что жалеть?
Ну, толку-то мало.
За мир?
Так толку
плата
мало.
Плата за мир. Дань.
Нет. Вот не хочу, чтобы кому-то платили дань, и чтобы кто-то готовил теракты, совершал их на территории России. Поэтому в перспективе, в отдаленной, возможно, придется этот регион отделять вообще от России.
Владимир Вольфович, как вы относитесь к тому, чтобы разрешить нормальным людям носить огнестрельное оружие, чтобы защищаться от бандитов? Владимир из Люберец.
Ну вот, в принципе...
В Чечне носят же оружие.
Там носят, ну и что, и убивают друг друга. Вот в чем проблема-то. Что ведь когда в Европе это разрешили, в отдельных странах,
ну, в Америке,
в отдельных штатах, то там нету массового хождения с оружием. Тем более с автоматами. Это пистолет. Это определенная категория граждан. Очень ответственных. Которых проверяет полиция. У них это оружие есть. А у нас, если это пойдет как водительские права, то, конечно, здесь будет и плюс, и минус. Честные граждане смогут себя защитить. А полукриминальные элементы получат легальную возможность иметь оружие и будут его использовать в своих целях. Запугивать будут просто людей. Люди будут бояться и отдавать деньги. Потому что увидят оружие в его руках. А оружие у него будет на легальных основаниях. То есть у нас это проблема. Хотя мы всегда выступали за то, чтобы гражданам разрешить пользоваться оружием, иметь его. Но как идеальный вариант всем запретить. Вообще ни одного ствола, ни одного патрона нигде ни у кого не должно быть. И, может, в перспективе и охотничье оружие запретить.
Ну что ж, мы сделаем небольшую паузу перед выпуском новостей. В нашей московской студии Владимир Жириновский, вице-спикер Государственной Думы России, лидер ЛДПР. Продолжим разговор со слушателями через 2 минуты. А я напомню, что в 22 часа 6 апреля в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, аятоллы и коменданты, команданты в Латинской Америке. Главная тема.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Хамовническом суде Москвы на процессе по второму уголовному делу против бывших руководителей ЮКОСа выступил с показаниями Михаил Ходорковский. Он отверг выдвинутое против него и Платона Лебедева обвинение в хищении нефти и заявил, что уголовное дело должно быть прекращено. По словам Ходорковского, документы, свидетельствующие об изъятии или пропаже нефти, в деле не представлены. Национальный антитеррористический комитет России во вторник подтвердил, что теракт на станции метро «Лубянка» 29 марта совершила уроженка Дагестана Мариам Шарипова. Ранее в антитеррористическом комитете сообщили, что взрыв на станции «Парк культуры» совершила 17-летняя Джанет Абдурахманова, также уроженка Дагестана. Прекращено уголовное преследование бывшего майора милиции Алексея Дымовского, выступившего с разоблачениями злоупотреблений в ОВД Новороссийска. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на управление Следственного комитета по Краснодарскому краю, возбужденное против Дымовского дело о мошенничестве прекращено за истечением срока давности уголовного преследования. Новокузнецкий городской совет народных депутатов принял отставку мэра города Сергея Мартина. Временно исполняющим обязанности главы Новокузнецка назначен заместитель губернатора области Валерий Смолео. Власти Киргизии утверждают, что контролируют обстановку в городе Талас на севере страны, откуда поступали сообщения о захвате областной администрации. Премьер-министр Киргизии Даниэр Усенов заявил на пресс-конференции, что группа оппозиционеров во главе с заместителем главы партии Атамекен Болотом Шерниязовым сегодня попыталась захватить административные здания. В Багдаде сегодня в результате серии взрывов погибли 49 человек, более 160 получили ранения.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашем прямом эфире Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, вице-спикер Государственной Думы России, 8-800-222-12. Прямой эфир, пейджер 660-1046, смс плюс 7-903-743-2801. Можно послать. Я еще раз хочу вернуться к встрече с президентом Дмитрием Медведевым. Владимир Вольфович, про поводу выборов. Какие вы уроки извлекли из последнего раунда выборного, который был 14 марта, и что вы, собственно, предлагаете в своей борьбе за честные, прозрачные и прочие приличные для России выборы? Что-то все-таки удается изменить, добиться?
Я еще буквально одну фразу добавлю по Кавказу, поскольку тема такая спорная, больная, чтобы не быть неправильно понятым. Когда я сказал, что, может быть, когда-то придется отделить, то и там будет минус у нас. Потому что мы можем территорию отделить. А что делать с населением внутри России? Мы же не будем их выселять, чтобы выезжать, поезжать теперь в свои новые независимые государства.
Кто есть, то и тот есть.
Вот и все, и мы останемся опять с проблемой. Почему они с будут проблем? Общаться, ну, будут приезжать друг к другу родственники, и все то же самое становится. Мы же не скажем, все, прекратить все родственные отношения. Вот кто живет в Грозном, они независимая Чечня, а вы чеченцы московские, все, забыть их. Вот проблема в чем еще.
Значит, надо искать мир на Кавказе.
Искать, искать. Потому что эта тема очень сложная, еще много раз будем о ней говорить. То, что касается встречи у президента, выборы. Значит, конечно, мы сравниваем выборы осень-весна, весной чуть-чуть лучше. Это мы констатируем, по результатам лучше. Все-таки все партии прошли во все парламенты. И практически
все парламентские,
партии прошли все региональные законодательные собрания. И практически все четыре партии получили больше 10%. Там есть и 15, и 18, и так далее. То есть это не то, что вот там 7%.
Так что получилось, команда прошла? Пустить вас, пустить коммунистов?
Мы команду не знаем, но, видимо, все-таки меньше было вариантов с искажением результатов.
То есть демарш подействовал?
Да.
На яблоко-то сняли все равно везде.
Ну, это сняли, поскольку они действительно, я это вам могу сказать, не потому что они для меня противники, они не могут собрать подписи. Сколько раз мы это убеждались, они студентов нанимают, сажают в одну комнату, и те рисуют подписи. И любой графолог определит, что это не 60 тысяч разных граждан подписали подписной лист, а это в основном 15 человек.
Я знаю, в Калуге там сильная организация, они реально собирали подписи. У них были депутаты в законодательном собрании, и деньги были. Ну, так что не все так просто.
Да, согласен. Есть тут тоже свои перегибы.
Так может дать им сразу всем партиям, которые и так зарегистрированы, ну пусть участвуют в выборах. Вы согласны?
Вот те партии, которые сейчас не в парламенте, «Яблоко», «Патриоты России» и «Правое дело», при полной свободе, подписи собирать не надо, автоматически их регистрируем, больше 3% ни одна не получит.
Так что ж России. Что ж так их боятся?
Не боится никто их. Пожалуйста, вот сейчас будут выборы на будущий год, я вас уверяю, Кремль все возьмет в свои руки, сейчас все в регионах чудят.
Подписи им соберет?
Нет. Я говорю, что можно разрешить им без подписи. У нас же есть такой момент в законе, когда мы сокращаем количество подписей, и ставится вопрос вообще их отменить. Uh-huh. Если у этой непарламентской партии есть депутаты в местных парламентах, хотя бы в третьей, то она освобождается от сбора
подписей. Ни одной нету.
Нету. Но я вам говорю, их, возможно, даже допустят к общефедеральным выборам. Они не получат даже 3%. Патриот России 1%, Правое дело 1%, Яблоко максимум 3%. Даже 5% не получат. Я же знаю ситуацию.
Ну, Сурков, если поработает, то получится.
Ну, за уши можно, как справедливую Россию затаскивать, это можно.
Ну, ладно, слушайте, в некоторых регионах справедливая Россия вполне честно добивается.
И откуда результатов. Вы это знаете? в Хабаровском крае была дана команда армии голосовать за справедливую Россию. Я мог бы показать протоколы, где...
Да хороший там парень, бизнесмен. Я сам ездил в Хабаровск.
На участке.
Лидер.
На одном из участков. Справедливую Россию 40 голосов.
Ну, у вас там тоже ничего, лидер. И результат ничего.
Да я же
не жалуйтесь на Хабаровский край. В Хабаровском крае выборы были вполне приличные.
Да, а 10 тысяч бюллетеней, признанных недействительными. Абсолютное большинство у них за ЛДПР. Знаете, как это делается?
Расскажите.
Избиркомы советуют избирателям, ну, во время телевизионных передач, на встречах, говорят, вы недовольны Единой Россией? Правильно. Вот вы бюллетени и ставьте прочерк там, где Единая Россия. А ту партию, которую вы выбираете, за нее поставьте галочку в клеточке. Люди некоторые поверили и стали так делать. Все эти бюллетени признаны действительными, поскольку в двух местах избиратель свою волю проявил. Нельзя трогать ни одну клеточку, не только понятно. Одну. Точку поставьте, минус поставьте, галочку, любой знак, но только в одной клеточке. Вот таким образом, только в Хабаровском крае 10 тысяч бюллетеней. Там в основном было за ЛДПР и против Единой России. Каково это нам? Вот,
так,
пожалуйста.
Так какие будут изменения к лучшему? Что вам Дмитрий Медведев пообещал?
Значит, что мы просили от ЛДПР? Перейти... на всех выборах, до самых маленьких, сельсовет там, допустим, маленькое какое-то представительское собрание, везде, в районах, в городах, только по партийным спискам. Почему? Вот смотрите, Единая Россия везде получила 50 или меньше. Где 39, где-то 45.
Ну, в Свердловске это 39 вообще?
Да. Но благодаря одномандатникам у нее везде большинство.
А вот там нет одномандатников. Они практически проиграли.
Ну, там палата.
Там половина избиралась.
Поэтому они... никакого эффекта нету.
Пока в большинстве,
поэтому в этом смысл, как бы, убрать одномандатников. Потому что нам тяжело их побеждать. Там большие деньги и большое давление. А по партийным спискам мы можем уже побеждать Единую Россию. Поэтому нам выгодно все выборы проводить по партийным спискам. Потом нам трудно людей сагитировать на выборы в деревне, в поселке. Почему? Там есть начальник. Они боятся. Говорят, мы с удовольствием, но нас давят. Дрова не привезем, там деньги не дадим, лекарства не купим тебе. И люди боятся идти на выборы. А по партийным спискам они проголосовали. То есть вот это вот главный момент. Второе. Убрать право избиркомов и судов отменять регистрацию. Или же не регистрировать. Все парламентские партии регистрируются автоматически. Во всем мире так. Нет такого понятия. Отказали в регистрации. С какой стати? Говорит, там помарка какая-то в документе. У нас в Рязанской области паспорт был в корочке. Такие, знаете, продают специально, чтобы паспорт не сохранялся. Он там взял, написал ЛДПР на корочке. Ну, он так хочет. Давно написал. Никто внимания не обращал. Облсберком ему отказывает регистрации. Все. Ну что это такое? Мы идем в ЦИК, ЦИК регистрирует его. То есть отменить право полномочия на отказ в регистрации и суды. Никто не имеет права обращаться в суд за отмену регистрации. Все. Все зарегистрированы, решают судьбу избиратель. Третий момент. Нельзя мешать вести агитацию. Ну вот мы вешаем билборд, а ночью к нему подвешивают другую надпись.
Но у вас там в Рязани газету арестовывали? Там
газеты арестовывают. Выпускают под названиями других партий компромат против ЛДПР. Не компромат, а ложь, чушь, клевету.
И что ж вам президент-то на все это сказал?
Ну, президент сказал, что будут думать, что он тоже выступает за более чистые выборы и так далее. То есть он положительно
президент,
относится.
Да, думать он будет, относится, а делать-то что он будет? Делать-то он что будет?
Вот сейчас мы... Завтра буквально принимаем закон, по которому на местах тоже давать возможность выступать нашим первичным организациям и давать помещение. То есть доступ к СМИ на местах будет такой же, как в центре. Ибо на местах постоянно мешают нашим активистам, местным депутатам выступать. Вот волна, как из Москвы, пойдет туда до упора, до каждого поселка. Там тоже будет больше свободы во время выборов. И обязываем их давать помещение для встречи с избирателями. То есть идет улучшение законодательства в поддержку любых политических партий, любых отдельных деятелей.
Давайте мы пару слушателей примем, звонки. Василий из Вологодской области, пожалуйста, ваш вопрос Владимиру Жириновскому.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир Вольфович,
да?
Многие люди описывают, что когда вы не на публике, вы нормальный, адекватный человек. Между тем, когда вы на публике говорите, представление у вас складывается как о клоуне. Почему? На публике вы не можете вести себя как нормальный человек.
Ну вот слышу по тембру голоса, что действительно Вологда. Я же везде ездил, много раз был. Такой вологодский говор. Значит, я везде всегда спокойный. Но иногда мы оказываемся в одном зале с нашими политическими противниками. На нас выливают ушаты грязи. Нас оскорбляют. И, естественно, человек живой, он начинает как-то реагировать. Пытаться защитить себя. А пресса, телевидение, журналисты, они выхватывают только какой-то один момент. Когда мы как-то пытаемся остановить клевету и всякие вымыслы против партии. И
но если вы подеретесь, показывают. Это тоже красивая картинка.
А?
Если ваши депутаты подерутся, тоже красивая картинка. Правда, давно не было что-то.
Нету и не будет. Все экстремисты ушли. Все это провоцировали другие. Ведь мы никогда ничего не делали плохого в Думе или вообще. Кто-то спровоцирует что-то, а когда мы защищаем себя, показывает в этот момент, когда мы что-то делаем, пытаемся остановить этого товарища, экстремиста. Поэтому всегда я тихий и спокойный, можете интернет включить каждый раз и видеть все наши выступления в Думе, на собрании фракций. Но обстановка как на войне, на фронте. Вот Сталинградская битва, знаете, что такое? Это же не каждый день была битва такая, Курская битва. Вот у нас иногда случаются вот такие битвы раз, два, три года. И там потом выхватывают этот эпизод этой битвы и вам показывают. Поэтому вы должны понимать, что это нормальное явление. Но мы первыми никогда ничего не начинаем.
Кстати, про Сталинградскую битву и про Сталина. Вы как относитесь к упорству Юрия Лужкова, что надо повесить плакаты со Сталином к Дню Победы?
Категорически против. Считаем это чудовищным. Не надо этого делать. Потому что к этому человеку двоякое отношение. Юридически он совершил очень много преступлений. Ведь он сам, ему было стыдно, он же отменил все парады Победы. В 45-м провели.
Да, 9 мая не было праздником.
20 лет не было. Первый парад Победы мы праздновали в Москве и вообще по стране. 9 мая 65-го года. Даже когда он умер, Хрущев не восстанавливал. Им всем было стыдно. Они понимали, что они очень виноваты перед ветеранами войны. Вот смотрите сейчас. Президент же издал указ всем дать квартиры, так все не получат квартиры.
Почему не получат?
Чиновники мешают. Им невыгодно давать. Они ждут, когда ветераны умрут, им же всем под 90. То есть даже вот сейчас обижают наших ветеранов. А причем есть Сталин. Из-за него свою кровь пролили. Вот смотрите, его указ, его обращение 3 июля 41 года. Он говорит, создавайте партизанские отряды. Молодец. То-то-то. И говорит, поджигайте леса. Представляете, к чему он призвал?
Ну и деревни.
Партизаны же в лесах прячутся. А когда стали поджигать деревни, то крестьяне куда уйдут? Немцы их не сожгли, а теперь своих сжигают.
Да, Зою Космодемьянскую крестьяне поймали, а не немцы.
Да, сколько ошибок сделал Сталин. Он потом научился. А первые 2-3 года, это страшно, миллионы погибли. Миллионы оказались в плену. Миллионы вернулись после войны, он их снова в лагерь погнал. Слушайте, мы же победили. Зачем снова в лагеря миллионы советских солдат-офицеров?
Ну, то есть настоящий коммунист.
Ни в коем случае нигде не должно висеть ни одного портрета. А Лужков — это его огонь.
А Лужков,
я думаю,
повесит.
Повесит, значит, в свое время его привлекут к ответственности за это.
Да, не любите вы Лужкова, судитесь с ним.
У меня суд с ним. 27 апреля.
Что доказываете?
Пусть все москвичи... Я объявил, что московское правительство самое коррупционное и грязное за всю историю русского государства.
Не отказывайтесь от этого.
Нет, конечно. Поэтому
доказательства есть?
Да, огромное количество. Вы не представляете. Вся московская прокуратура и следственные органы сидят на делах, связанных с коррупцией в городе Москве. Поэтому он зря обратился в суд, потому что этот суд может быть превращен в уголовный, и его туда могут привлечь.
Это уже... вы как юрист говорите?
Конечно. Почему не повернуть его в уголовный и из истца он превратится в обвиняемого, а я в свидетеля обвинения?
По каким статьям?
Статья, значит, коррупция, пожалуйста. Коррупционные схемы, как бы, это же, ведь посмотрите, вот сейчас Рябинин, возбудили же уголовное дело.
Это вице-мэр.
Да, вице-мэр и руководитель Москонтроля. Так вы представляете, что там оказалось? Совсем недавно, 4 года назад, московское правительство, Мосгордума, приняли закон о борьбе с террором, ну, там, об оснащении транспорта, значит, аппаратуры соответствующей. И что вы думаете? Тендер выиграла фирма, которая не нравится Рябинину, а он вице-мэр, да? Так он не допустил ее к работе.
И что дальше?
И 4 года ничего не делалось.
А, то есть вот эти видеокамеры не было в метро из-за этого?
Конечно. Не только видеокамеры, там огромное количество аппаратуры, которая позволяла бы не только предотвращать теракты, но хотя бы быстро извещать всех. снимать панику, быстрее помогать скорая помощь, милиция, МЧС. То есть все было, должно быть, оборудовано. Надземный транспорт. То есть они отказались. И знаете что? 15 марта, за две недели до теракта, московское правительство в суде, чтобы закрыть суд, суд-то на стороне фирмы, фирма честно выиграла тендер, говорит, мы потеряли интерес к этой проблеме. Через две недели теракт.
Вот а вы президенту об этом сказали?
Сказал и передал все материалы. И Рябинин, вы видите, смычка, прокурор города Москвы отменил постановление о возбуждении уголовного дела. Это же вообще-то. Сколько коррупционных схем прикрывает Рябинин? Ведь что такое Москонтроль? Многие же не понимают. К нему идут все инвестдоговора. Если он пропускает, начинается работа. Не пропускает, все стоит. Он ждет, когда принесут взятку. А минимальная взятка 100 тысяч долларов. До миллиона долларов. То есть огромные деньги крутятся в Москве. Он остановил 124 инвестдоговора по разным основаниям. А в основе одно – это взятки, коррупция. И вот сейчас его пытаются уголовное дело возбудить. Так прокурор Москвы мешает этому. И что происходит? Вот смотрите, вы же радиостанция «Свобода».
Мы свободны.
Меня в суд приглашают, обвиняя, что я не имею права говорить о московском правительстве, что там берут взятки. Представляете, дикость? И меня в суд ведут.
Ну, Немцов в суд вводили.
Везде выигрывает. Лужков везде выигрывает. А что такое вообще?
Ну,
это
по одному годится? Пункту выиграл, несущественному. Может, и вас тоже... Слушайте, а может, если вас возьмут, привлекут, да, там, посадят ненадолго, так у нас в тюрьме будут...
Никогда не привлекут, никогда не посадят.
В тюрьме будут условия лучше.
Да? Где, что будут условия?
В тюрьме, конечно, да. Поведут вас куда-нибудь под конвоем.
Нас нет, это гражданский процесс, штраф. Он хочет 5 миллионов рублей с меня получить.
Ну, у вас же есть 5 миллионов.
Он не получит ни одной копейки.
Почему?
Да потому что он нам должен, а не мы ему.
За
коррупция,
что?
Тотальная коррупция в городе Москве. Все москвичи, кто меня слышит, пожалуйста, пишите нам. Москва, Государственная Дума, фракция ЛДПР. О всех фактах в коррупции по городу Москве. Вы с ума сойдете, я вам сюда принесу.
Так это вы с ума сойдете от этих бумаг.
Принесу письма, это тысячи и тысячи писем, понимаете?
А вы книжку издайте, как Немцов.
Книгу, пожалуйста, можно
книгу
издать.
Книгу писем.
Да, книгу писем.
И заявлений.
Белая книга.
И судеб.
Да.
Белая книга. Неплохая идея.
Давайте 1 мая всех приглашаю на Пушкинскую площадь. Вот там поговорим о Москве, и о всех делах, и о терроре, и так далее. В 2 часа на Пушкинскую площадь. 1 мая. Сегодня уже 6 апреля.
Отлично. Вячеслав из Москвы, пожалуйста, вопрос.
Ой, Владимир Вольфович, добрый день.
Добрый-добрый.
Значит, вот вся прокуратура занимается Лужковым. И почему-то прокурор против вас. Ну, просто удивительно. А я вот от лица многих радиослушателей и от себя
за
лично...
Себя.
Очень хочу вас поблагодарить за то, что вы дали путевку в жизнь сегодняшнему доценту, шефу избиркома, господину Чурову. Благодарю вас. Вот все, спасибо.
То есть он вам нравится, я так понял?
Это такая ирония все-таки.
Или как ирония? Если как ирония, я с вами согласен.
Не получилось.
Мы не хотели этого делать.
Он же
нам нужен другой.
Был.
Но как узнать людей-то? Во фракции сидел тихий депутат, тихо, все спокойно, с бородой.
Так.
А туда пришел, и нам его линия в центре избиркоме не нравится. В этом смысле я согласен с москвичом. Но я прошу помогать, и давайте по коррупции. Вы видите, что единственное ЛДПР борется с московской мафией. Коммунисты молчат. Зюганов запретил.
Солидарность не молчит.
Хотя Улас, он против Лужкова, но Зюганов подавляет Уласа, это руководитель московской городской организации. Справедливое молчит. Единое молчит. Вот есть организации другие, я согласен, там вот и Солидарность, Немцов. Поэтому москвичи, я вас призываю к солидарности. Давайте вместе бороться. Ведь терроризм это тоже часть коррупции. Это тоже часть коррупции. Это огромные деньги на Кавказ уходят, и, может быть, часть этих денег уходит как раз на поддержку террористов, которые к нам сюда приезжают. Мы должны с вами бороться вместе. Поэтому всех прошу быть у здания суда, по-моему, Басманный суд, мне должны дать информацию, во сколько. Я сегодня говорил уже об этом. Ну, всегда можете позвонить во фракцию ЛДПР, вам сообщат. По 09 дадут телефоны.
Владимир Владимирович, вот Ирина Волкова вас упрекает, что вы хорошо устроились и голосуете всегда так, как надо.
Ирина, вы возьмите данные с нашего сайта интернет ЛДПР.ру. Слушайте, больше всех против голосуют ЛДПР. Кто вам эту чушь сказал? Мы всегда голосуем против. По большинству принимаемых законов, постановлений. Вот последний закон об обороте лекарственных средств. Только мы были против. Единое за. Коммунисты за. Но вы пришли в аптеку, там стали дешевле лекарства? Нет. Вчера Голикова сказала, что в большинстве аптек лекарства до сих пор в 5 раз, 3 раза дороже, чем мы установили этим законом. Так мы голосовали против этого закона. Поэтому вы следите. Мы больше всех голосуем против и критикуем больше всех. Вы берите наш сайт и по нему смотрите и слушайте, что мы говорим. Тогда вы поймете, что мы самая оппозиционная партия. Коммунисты, да, они легли под власть. И справедливо это вообще филиал «Единой России». Но в парламенте есть единственная жесткая оппозиция – это ЛДПР. У нас погиб кандидат в депутаты в Красноярском крае. Его долбали, чтобы он не участвовал в выборах на стороне ЛДПР. У нас избили кандидата в депутаты в Липецкой области. Сколько у нас проблем? Сколько было издевательств в Рязанской области? Только мы и ведем настоящую борьбу.
Поэтому вопрос, если с кем вы ведете борьбу-то? С Путиным ведете борьбу?
С Единой Россией, со справедливостью, с коммунистами, с министрами, с губернаторами. Со всей властью ведем борьбу.
Так, слушайте, и президент Путин, президент Медведев и премьер Путин, они же в Единую Россию поддерживают. И на съезды ходят.
Ну что
и один
делать?
Лидер партии.
Да.
А
да.
Вы не против них?
Почему
вы
не против?
Ну вы говорите, вы против партии, не против Путина.
Кто он так сказал? Мы против всей власти.
А вы за отставку правительства?
Ну, а за отставку, мы за отставку отдельных министров. У нас будет
но
отчет.
Но не правительство.
Будет отчет у нас. 20 апреля.
И что вы потребуете?
Мы будем вскрывать все недостатки работы правительства.
А какие там недостатки-то?
Всех министров. Вот здравоохранение, сельское хозяйство, промышленность торговли, федеральная антимонопольная служба.
То есть министры плохие, а премьер хороший?
Ну, мы... Это автоматически...
Может, министра спорта снимете?
А министра спорта только мы требовали ЛДПР, другие не требовали. Пожалуйста, мы
но
требовали его отставки.
Но он даже в Думу к вам не приходит, слушайте. Вот
мы отказали ему в приходе в Думу.
Наказали таким образом?
Да, наказание, что впервые за всю историю Государственной Думы Дума отвергла отчет министра перед нами завтра.
О, как он испугался-то. Нина Васильевна из Москвы, пожалуйста.
Да, Нина Васильевна.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. У меня два вопроса.
Да,
давайте.
Владимир Вольфович,
да.
Говорят, что у вас гарем в Абхазии, это так, чтобы демографию поднять?
Значит, в Абхазии нет ничего, ни одного камушка, ни одного дома, там бывал чисто по политическим причинам. Гарема нет у меня, но...
Может, не в Абхазии?
Я бы хотел с удовольствием, чтобы какая-то женщина, если хочет родить... то я бы с 108 стал бы еще раз отцом. Честно, говорится, все аккуратно.
Вы не боитесь, что в очередь выстроится?
Не хотят. Я уже 100 раз делал такие объявления. Наши женщины что-то не хотят вообще рожать.
Нина Васильевна, у вас второй вопрос был, кажется.
Второй вопрос. А с Грузией война закончена?
С Грузией мы никогда не хотели воевать, никогда не будем воевать, и обязательно подружимся. Мы соседи, и 200 лет жили вместе. И огромное количество грузин, наверное, каждый пятый грузин живет в России. Живут очень хорошо, и все довольны. Я вот ходил в ресторан, мама Зоя его держала, поплавок, теплоход. И еще много, так сказать. Очень люблю хинкали, хачапури, значит, вот, сациви, грузинские вина. И хорошо отношусь к грузинам. Поэтому все наладится, это все связано с тем, так хотел Буш, Кондолиза Райс, им нужно было как-то уколоть Россию. То есть как-то вот испортить наши отношения. Они надеялись, что это Грузия станет форпост Америки на всем Кавказе. Но сейчас Америка отстала.
Не выдумывайте.
Сейчас они отстали от Грузии, поэтому новая администрация...
Кому досталась Абхазия с Южной Осетией?
А?
Ясно дело, сателлиты России теперь.
Это
как же вы мириться с Грузией будете?
Независимое государство. Я думаю, когда-нибудь мы снова создадим большую конфедерацию. Типа Евросоюза.
Да скорее Евросоюз будет общим.
Или Евросоюз будет общим. И там будет и Россия, и Грузия, и Абхазия. И у нас не будет никаких границ, никаких ограничений. И гуляйте по всему пространству. От Тбилиси до Дублина, до Лондона.
Слушайте, меня тут Роман закидал сообщениями. В Петербурге волнуется, что мало молодежи голосует за ЛДПР. Ничего не слышно о работе партии и так далее. Критикуют
если
вас?
Критикуют. Я эту критику передам. Завтра депутат Волчек. Он виноват. Я ему прочищу мозги. Действительно, никаких акций. Он бизнесмен, своими ресторанами занимается, значит, бизнесом. Обязательно это учту, мне вот запишут помощники, и я ему прописочу мозги. Поддерживайте ее организацию нашу в Петербурге, приходите туда, давайте участвуйте под нашими знаменами в выборах, давайте омолодим организацию в Петербурге, чтобы там было больше молодежи, чтобы мы чувствовали, вот она, наша петроградская молодежная организация ЛДПР. Будем только рады.
Так, Александр вам пишет. Жириновский не врет. Он действительно больше всех голосует против. В первом, иногда во втором, зато в третьем всегда голосует за, получив что-то от власти.
Значит, власть никогда нам ничего не платила, ибо наши голоса не имели решающей роли, ибо большинство уже...
В 90-е годы имели.
Нет. В 90-е годы без нас можно было сделать большинство. Коммунисты могли с Яблоком договориться, и у них получалось нужные 250. Они без нас 290. Соответственно, с одному, они все одномандатники разбежались по фракциям. Они практически отдельно, никто не существовал. Значит, мы голосуем, когда я говорю против, имеется в виду при окончательном решении закона. Принятие закона – это третье чтение, бывает даже бюджет, и четвертое чтение. Поэтому нам никто ничего не платил, мы... Единственная партия, которая существует вот на средства, которые дает нам государство. Бюджет, 20 рублей за каждый голос.
При а бизнес выборах. Ничего не дает?
Нет у нас бизнеса с нами. За нашей спиной не стоит ни «Газпром», ни «Роснефть», ни «Олег Первый», ни «Усмановы».
А лавочники не стоят?
Лавочники?
Лавочники.
Не, да. На местах могут быть ребята, которые имеют какие-то деньги, какой-то маленький
вот
бизнес.
Вот вам все время приписывали в Рязани там криминал, какие-то там бизнесмены.
Мы не связаны с ними, но... Конечно, какие-то ребята на местах могут чем-то заниматься. Такие вот мелкие предприниматели, они могут, у них есть деньги. А так в крупном общероссийском масштабе никто никогда никаких денег не давал и никакой помощи не оказывал.
Вот Захар Исаевич опять пишет, что ваша да. бурная деятельность является высокодоходным бизнесом. Да. И что вы, как и Зюганов, не боретесь за президентскую должность.
Обязательно боремся. Я четырежды был кандидат в президент.
Ну, мало ли,
четыре раза.
Пять раз. Вот Миронов тоже был кандидатом.
И боролся с кровью. И сегодня вот проводили эти вот, значит, через интернет подсчет. 19 человек выставили кандидатами в президенты на 12-й год. И 20-й против всех. Вот 20-й получил больше всех, 29%. А... Среди первых я и Путин. По 24%, пожалуйста.
Близнецы, братья.
Зюганов уже меньше. Там 8%, допустим. Еще. То есть вот люди хотят. Почти 20 человек. Поэтому я боролся и буду бороться. Но очень трудно добиться успеха. Потому что граждане не всегда все понимают. И пропаганда мощная против ЛДПР день и ночь. Но все равно будем бороться и дальше.
А зачем в марте проводить выборы, вы предлагаете, на полгода раньше?
Потому что у нас четвертый раз будет скомканная кампания. Выборы в Госдуму еще не закончатся. А уже будут объявлены выборы президента. Такого нет ни в какой стране мира. Ну, в 2000 году так было. 2004 год, 2008. Зачем снова повторять? Давайте в марте 2011 проведем выборы в Госдуму. И спокойно в марте 2012 проведем выборы президента. Чтобы уже с лета началось выдвижение
закон
кандидатов.
Закон позволяет?
Позволяет, конечно. Все это мы можем сделать.
А что Дмитрий Медведев вам ответил на это?
Ну, он на это конкретно не отреагировал, но он все слышит. И у него там все помощники. Будем надеяться, что, может быть, какая-то реакция будет.
Пожалуй, последнее. Что это у вас там за спор с Карауловым?
Караулов – это лужковская подстилка. Он нас всячески оскорбил, оклеветал. В декабре сделал несколько передач по своей передаче «Момент лжи», который у него выходит вот, в понедельник вечером, по-моему, или еще когда-то. И мы его приглашаем на дисциплинарный суд в Союз журналистов России. И там будем пытаться, чтобы вот товарищи поняли наши претензии к нему и поддержали нас, чтобы заставить его стать откровенным, честным журналистом. Нельзя, чтобы журналист ложился под чью-то администрацию
да
и выполнял заказные. А тем более он не журналист, я согласен.
Ну что ж, мы завершаем разговор.
Я всех жду на Пушкинской площади.
Завершаем разговор с заместителем председателя Государственной Думы России, лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Вел передачу Михаил Соколов. Ну а итоги дня подведет 6 апреля Андрей Шарый. Спасибо.